Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о расследовании, посвященном Гаванскому синдрому, и об атаках украинских беспилотников на Татарстан. Российское издание «Инсайдер» совместно с CBS News и немецким «Шпигелем» выпустило большое расследование о знаменитом Гаванском синдроме, многократно зафиксированных случаях недомогания американских дипломатов. В России расследование вышло 1 апреля, но ни о какой первоапрельской шутке речь не идет. Эта история тянется с 2016 года, когда сотрудники посольства США в Гаване столкнулись с необъяснимым ухудшением самочувствия. На похожие симптомы потом жаловались американские дипломаты в разных странах мира. Расследователи связали эти случаи с перемещениями по миру агентов ГРУ и предположили, что дипломатов атаковали с помощью нового секретного оружия, рассказывает руководитель «Инсайдер» Роман Доброхотов на канале Юлии Латыниной.
Самое смешное, что шапочка из фольги могла бы, наверное, помочь жертвам, особенно если бы она закрывала уши. По крайней мере, по рабочей версии, которая есть сейчас у американских специалистов, это уже не часть нашего расследования, это то, что мы изучали перед расследованием, это анализ американских ученых о том, как это может быть сделано. Их ключевая гипотеза – это импульсное микроволновое излучение. То есть это как бы микроволновое излучение, но поскольку оно специальным образом смодулировано, немножко модуляция, это как бы оно быстро включается и выключается, и делается, и это происходит с частотой, похожей на частоту звуковых волн. Поэтому ухо это воспринимает как акустическую волну. Но на самом деле это микроволновое излучение, которое переносит определенную энергию, может приводить к нарушениям ушного аппарата. Мы точно не изучали механизм этой работы, мы изучали, что происходило в это время, когда происходили эти атаки. Мы обнаружили, что в это время происходили путешествия сотрудников 29155, ровно той войсковой части ГРУ, где пресловутые Мишкин и Чипига у нас работают, которые ответственны за отравление Скрипаля, отравление Емельяна Геблева в Болгарии, за взрывы складов в Чехии и Болгарии. И вот ровно те же самые люди, мы видим, что их операции по времени синхронизированы с этими атаками.
У многих комментаторов выводы расследователей не вызывают сомнений. Сергей Смирнов.
Очередное подтверждение, что Путин повернут на секретных диверсионных операциях. Разумеется, это его личный приказ.
Константин Сонин.
Конечно, раскрытие «The Insider Russia. Причин Гаванского синдрома» – это эпохальное достижение расследовательской журналистики. Лучшие спецслужбы мира продолжали уже 5 лет обсуждать, есть какое-то воздействие или нет, а журналисты сумели раскрыть имена оперативников, осуществлявших операцию. Но-но, помимо потрясающей истории и выдающейся репортерской работы, задумайтесь, какой же чудовищной ерундой занимались на огромные деньги с использованием огромных ресурсов российские разведчики. Это, по существу, операции из пародии на фильмы про Бонда. Вообще, ни зачем не нужное, не связанное ни с какими реальными угрозами безопасности. Очередное повторение истории советского периода, когда КГБ, ГРУ и тому подобное занимались чем угодно, какими угодно приключениями, только не теми угрозами, которые, как потом оказалось, к концу 80-х похоронили огромную страну.
О том, какие последствия может иметь эта публикация, рассуждает редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев на канале «Живой гвоздь».
Для мира, в первую очередь, это значит, что Россия продолжает агрессивные действия, используя довольно экзотические и неприятные виды оружия, в том числе какого-то экспериментального оружия. Она представляет из себя угрозу. Соответственно, с этой угрозой нужно поступать довольно жестко. Это то, скорее всего, какие выводы сделает мир и Соединенные Штаты. Выводы для России, мне трудно сказать. Для разных людей по-разному. Наверное, для людей, эмигрировавших из России, для каких-то, например, российских олигархов, это может быть какая-то дополнительная угроза помимо условного новичка. Да? Ведь могут и таким образом причинить какой-то вред, и потом еще не докажет, что этот вред был причинен. В общем, это такая довольно интересная и пугающая новая реальность для людей в самых разных странах мира. Возможно, это будет в качестве каких-то отложенных последствий, это может иметь дополнительные ограничения для россиян по передвижению в странах Европейского Союза или в Соединенных Штатах, потому что вот из этого расследования ясно, что эти сотрудники ГРУ, оперативники, они активно пользовались доступностью шенгенской зоны для россиян, въезжали по шенгенской визе в одну страну, брали машину, передвигались по ней, летали на внутренних перелетах, где иногда даже не спрашивают внутреннее удостоверение, и поэтому отследить окончательное их передвижение невозможно. К сожалению, последствия может быть то, что для людей с российскими паспортами еще сильнее ужесточатся и без того сегодня довольно суровые правила получения виз и передвижения внутри шенгенской зоны.
Американские власти будут вынуждены реагировать на эту публикацию, пишет блогер Андрей Никулин.
Создается впечатление, что в администрации Байдена пытались сознательно приглушить разговоры о гаванском синдроме и свести расследование к минимуму, поскольку в ином случае придется очень жестко реагировать, вплоть до отзыва послов и вполне реального разрыва дипломатических отношений. Но сейчас замести тему под ковер не получится. Уцепили журналисты, уцепится и разнообразная группа влияния, и оппозиционные республиканцы, и свои демократы. Эта штука выглядит посильнее Солсбери.
Группа, которая может столкнуться с ограничениями перемещений по миру, это, например, российские спортсмены, рассуждает на своем канале украинский политолог Михаил Шительман.
У них есть описаны разные способы, как они туда попадали, все эти ГРУшники, через что и куда и так далее. И в частности упомянуто ралли «Великий шелковый путь» 2016-2017 годов, что вот эти ГРУшники попадали во все приличные страны через ралли, авторалли, а туда попадают ГРУшники. Я тут же понял, что вау. То есть это они приезжали под видом автогонщиков, значит, или механиков, едут через разные страны, типа у нас авторалли, через Центральную Азию, Китай там куда-то и так далее, а на самом деле всем делают у-у-у-у. Поэтому объяснимо теперь, почему нельзя пускать российских спортсменов-то никуда. Почему мэр Парижа опять заявила, что российские, это сегодняшнее свежее заявление, что российские спортсмены не будут приветствоваться совершенно на французской земле во время Олимпиады. Никто им не будет рад видеть их. Потому что иначе они подойдут сзади так, и все. Человек рвет, тошнит, и никакого вам 1 апреля. Вот, это была не шутка, повторяю еще раз. Вот такое страшное расследование провел инсайдер. Посему российских спортсменов надо действительно куда-то изолировать от греха подальше.
Другие комментаторы уверены, что реакция на расследование будет достаточно вялой. Артем Торчинский.
Крутое расследование, но почему его делают журналисты, а не полиция и спецслужбы? Ну и самое печальное, адекватного ответа не будет, увы. Очень хочу ошибаться, но, наблюдая политику США в Украине и Израиле, даю не более 1% на жесткую реакцию.
Представитель Госдепартамента США Дэн Сайзек в интервью «Голосу Америки» сослался на выводы, которые американские власти сделали раньше.
Правительство США не комментирует сообщения о конкретных случаях. В прошлом году, как известно, правительство США пришло к выводу, что ответственность за эти инциденты вряд ли несет иностранный противник США. Стоит отметить, что Госдепартамент США делает все возможное для защиты своего персонала за рубежом, и что главный приоритет госсекретаря США – это безопасность нашего персонала. Тоже очень важно отметить, что люди на самом деле страдают этими проблемами, несмотря на то, откуда или из-за чего они возникли. Это очень важно поддержать этих сотрудников и оказывать не только помощь, а понимание о том, что они страдают и что это серьезно.
В российских соцсетях достаточно скептических отзывов на расследование. Дмитрий Хорс.
Из срывающего покрова нового расследования Христа Грозева я узнал, что теперь американские дипломаты даже свое похмелье научились сваливать на ГРУ. Меня облучили русские, поэтому на следующий день после банкета я испытываю тошноту и кружится голова.
Особенно, конечно, много скепсиса в провластных каналах. Владимир Корнилов.
То есть бригады юных ассасинов с новичками, полониями и какими-то неведомыми приспособлениями из будущего мотаются по всему миру только ради того, чтобы американские дипломаты боялись чего-то неведомого? А простите, чтобы что? Допустим, какой-то американский дипломат в Тбилиси почувствовал мигрень, другие испугались и... Что дальше-то должно последовать? Эти другие перестанут выполнять свои дипломатические задачи, начнут саботировать их и перекладывать бумаги не в те папки, перестанут ходить на ланчи в соседний с посольством ресторанчик и будут кушать дома? То есть ради этого Россия бесконечно создает, казусы Белли для развязывания мировой войны?
но есть скептики и в рядах оппозиции. Журналист Сергей Асланян на канале «Утро февраля» сомневается в том, что российские спецслужбы действительно могли создать какое-то новое оружие.
Не верю в возможность исполнения, верю в возможность теоретического появления. Тем более Россия на сегодняшний день технологически находится в состоянии каменного века. Карго-культ, наверное, бы получился. Телефон, как в фильме нашего детства 57-го года, «Старик Хоттабыч» из мрамора, без щели для того, чтобы опустить туда 10-копеечную монету, в натуральную величину, допустим. А работающий прибор, где можно было бы действительно позлоумышлять и какую-нибудь тетю довести до нервного срыва с ее медицинским образованием, нет, при том, что ее синдром и описание того недуга, который ее прихватил, очень похоже на достаточно стандартный психиатрический диагноз. Есть определенная группа людей, у которых постоянно что-то слышится. Это не голоса, то есть это не шизофрения. Вот есть какой-то звук такой низкочастотный, который изматывает их, как только они ложатся спать, обязательно он усиливается. В течение дня бывает, что отпускает, но в целом накрывает. Приходят обычно лаборанты с оборудованием, пытаются запеленговать хоть что-то, ничего не находят, а люди, тем не менее, заболевают, им становится все хуже и хуже, и потом со временем им нужно предпринимать какие-то очень серьезные шаги, там, менять, например, мужа, менять страну, менять ориентацию, или просто уехать куда-нибудь на море, наконец отдохнуть, прийти в себя. Это, кстати, излечимо для них. И конкретно у этой жертвы, у нее синдромы совпадают, скорее, все-таки с психиатрией, чем с физикой. Но в России изобрести могут все, что угодно, и не в состоянии это сделать. Все, что может сделать Россия, это «Жигули».
Расследование не отвечает на вопрос, как это оружие могло выглядеть, отмечает политолог Федор Крашенинников.
Расследование про чудо-оружие, которым путинские диверсанты выводят из строя американских дипломатов по всему миру, я прочитал. Но я гуманитарий, и мне непонятно, как в практическом смысле выглядит эта штука, как работает, какие у нее габариты, раз ее везде возят.
Непонятно и то, почему в радиусе поражения оказались только отдельные люди, говорит журналист Станислав Кучер на канале Евгения Киселева.
Самая большая проблема здесь связана, она ровно в том, что это оружие не может воздействовать, даже если его там теоретически разработать, на отдельно взятого человека. Оно так или иначе будет поражать всех, кто находится рядом и вокруг. И в данном случае довольно странно, как так, почему у нескольких сотрудников одного и того же дип-учреждения возникли такие симптомы, а у других сотрудников, которые работали с ними в тех же кабинетах, не возникло ничего. Почему у людей, которые находились рядом, нет никаких симптомов? У садовников, у уборщиц, которые работали на тех же самых территориях.
Длинный список вопросов приводит и журналист-расследователь Марк Кротов.
Почему голландские луч не применяли против других целей, например, российских оппозиционеров или администрации Зеленского? Почему раньше визит Баширова в Прагу теми же расследователями из Беллинкет привязывались к взрывам в Ирбитице, а теперь привязываются к голландскому синдрому и атаке таинственным излучением в Мюнхене? Насколько велика цена опознания по фото, проведенного спустя 8 лет человеком, который сам говорит, что утратил многие когнитивные способности? И еще, насколько легитимен аргумент о том, что власть США сознательно скрывают причастность ГРУ к голландскому синдрому, чтобы не эскалировать отношения с Россией. Почему тогда эта эскалация не последовала после убийства Хангашвили в Берлине или все того же отравления Скрипалей? А если этот аргумент нелегитимен, неужели американская разведка, которая не перестает приятно поражать, точно предсказав начало войны и теракт в Крокусе, проиграла ГРУ в случае с голландским синдромом, не сумев раскрыть тайну нового российского чудо-оружия?
Вместе с тем не вызывает сомнений тот факт, что многие сотрудники дипломатических миссий США действительно серьезно заболели. Остается только надеяться, что американские спецслужбы воспользуются данными расследователей, чтобы установить истину, комментирует Василий Бойко на канале «Популярная политика».
Звучит достаточно фантастично, на мой взгляд. То есть, смотрите, то, что там, где американские дипломаты сходили с ума, присутствовали российские разведчики, не может быть совпадением. То есть это не совпадение, там достаточно четкая корреляция видна. То есть однозначно российская разведка причастна к нападениям на дипломатов других стран. Однозначно. А вот что они использовали, там яд, газ или микроволновое излучение, какие-то акустические волны, это уже вопрос. Это тут можно только версии выдвигать. Пока, наконец-то, ЦРУ не возьмется за ум, не признает, что проблема есть. Там просто, видите, это пенсию придется платить большую этим дипломатам. Так-то им сказали, ну что, ты устал, перегрелся, иди. А так-то, если они пострадали от военного вмешательства другой страны, тогда они ветераны, получается, там большая пенсия. Американское государство тоже деньги экономит и не хочет платить всем подряд. А если ЦРУ возьмется за ум и расследует, может быть, мы когда-нибудь узнаем, что такого новенького придумали в пыточных застенках КГБ. Пока есть только предположение, звучит реально как какой-то просто конспирологический бред, но вот корреляция между разведчиками и симптомами, она четкая.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Украинские беспилотники атаковали Татарстан. Одна из атак была направлена на завод по сборке беспилотников в особой экономической зоне Алабуга, поблизости от Елабуги. Такое расстояние украинские дроны преодолели впервые, и это породило в провоенных блогах спекуляции, что на самом деле их запускали то ли с территории Казахстана, то ли изнутри России. Алексей Живов, телеграм-канал «Живов Z».
Расстояние от Харькова до Елабуги 1237 километров по прямой, от границы балтийских стран порядка 1500 километров. Беспилотник размером с самолет, легкий самолет типа «Сесны», либо пролетел незамеченным всю европейскую часть России, либо был запущен откуда-то из самой России. Оба варианта плохие. Сама возможность успешно использовать какое-либо воздушное средство поражения на такую глубину с таким объемом взрывчатки – это тревожно. Не будет большим откровением, если выяснится, что неопознанный самолет видели, но побоялись сбить без санкций самого большого начальника, а тот банально спал дома.
Казахстанские власти с негодованием отвергли предположение, что беспилотник запускали из их страны. В том, что украинский аппарат мог преодолеть такое расстояние, не сомневается военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
Ну, это, в общем, не такая уж большая дистанция для того, не такое уж большое расстояние для современных достаточно дронов, которые летают на большие расстояния. И американские, и израильские дроны, вообще западные дроны, уже принятые на вооружение, в эксплуатацию где-то лет 20 тому назад, они могут держаться в воздухе до суток, а то и больше. Но если предположить, что 24 часа со скоростью 200 км в час или даже 150 км в час летает на такое вот сооружение, значит, он может долететь, если он летит по прямой, может долететь на расстоянии 2-3 тысячи километров. В общем, это особых проблем не составляет. Все зависит от емкости бака для горючего. Вот, собственно, это такой критический параметр, который может ограничить или ограничить дальность. Если мощность мотора не позволяет взять много топлива, значит, дрон будет лететь на небольшое расстояние. Но если летает на 1200 километров, в общем, это означает серьезный прогресс для беспилотников, которые производятся в Украине.
Для России это означает, что уязвимая территория теперь на 195 тысяч квадратных километров больше, чем считали раньше. Это многое меняет, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Удар по Елабуге означает, что, по сути, на европейской части России уже нет безопасных мест для военного производства. Могут ли украинские дроны долететь до оборонных предприятий Урала или Сибири? Пока это открытый вопрос, но исключать такой вариант невозможно. Кстати, недавно стало известно, что Псковский полк военно-транспортной авиации ВКС РФ передислоцировали аж в Нижневартовск, ХМАО. Западная Сибирь пока еще кажется безопасной.
Местные власти утверждают, что удар беспилотника в Елабуге пришелся на общежитие рядом с военным заводом. При атаке пострадали 13 человек. Среди них оказались иностранные студенты из Зимбабве, Нигерии, Южного Судана, Конго, Руанды и Шри-Ланки. Ранее журналисты-расследователи выяснили, что студентов, которые учатся и живут на территории Алабуги, заставляют участвовать в сборке беспилотников, ежедневно атакующих Украину. Это позволяет считать общежитие военной целью, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
это один из самых вопиющих случаев, потому что Россия натурально Хамас с ядерными ракетами. Почему я так говорю? Потому что в этой Алабуге они буквально берут подростков, зачастую несовершеннолетних, и заставляют их там собирать дроны. Я не шучу, это не поклеп, это не там, не знаю, какая-нибудь либеральные источники, и так далее. Они сами этим хвастаются, они сами это показывают, дети сами это рассказывают. Ну как дети, давайте честно, да, подростки 16-17 лет, это не дети, особенно когда они уже студенты. Но тем не менее, они буквально берут и, собственно, в три смены вот этих самых студентов, в кавычках, Алабуги, они их заставляют там работать. А потом заламывают руки и говорят: «Ах, украинцы бьют по российским студентам в Алабуге». Так кто этих студентов поставил на военный объект собирать военное оружие, дроны, камикадзе? Я вас спрашиваю, кто это сделал? Ну, в общем, такой натуральный прям Хамас, который прикрывается подростками для того, чтобы, когда наносятся удары, заламывать руки. С Украины это не сработает, очевидно. Ну, то есть, типа, Украина прилетела по военному объекту, поразила военный объект. Все, будет поражать его дальше.
Еще один беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танека» в Нижнекамске, один из крупнейших в России, отмечают комментаторы. Атаковать установки по переработке нефти – верная тактика, считает публицист Альфред Кох.
Дело в том, что хоть нефтехранилище легче поразить, и эффект от такого попадания чувствуется сразу, но и починить их можно намного быстрее и проще. В то время как установки по переработке нефти мало того, что стоят бешеных денег и ремонтируются значительно тяжелее и дольше, чем обычные емкости для топлива, но они для своего ремонта требуют еще и импортных запчастей, которые к тому же находятся в санкционных списках. И поэтому ремонт таких установок – это большая проблема для российских нефтяников. Следовательно, такие атаки являются долговременной проблемой для всей российской экономики и имеют не локальный, а серьезный макроэкономический эффект. Если эти атаки будут продолжаться, то падение переработки нефти в России будет носить системный характер и рано или поздно обязательно скажется на способности Путина продолжать эту войну.
То, что беспилотники смогли беспрепятственно пролететь над Россией больше 1000 километров, означает, в частности, что украинским специалистам удалось решить проблему с подавлением сигнала. Теперь беспилотники подстраховывают искусственный интеллект, говорит военный эксперт Александр Мусиенко на канале Ходорковский Лайв.
Другой момент, на который стоит обратить внимание, что дрон не был, скажем так, подвержен влиянию российских систем радиоэлектронной борьбы. Я бы обратил на это внимание, ведь эти РЭБы, они стоят и прикрывают определенные объекты. Возможно, и прикрывали тут, но очевидно, что есть наработки с использованием штучного интеллекта, то есть с так называемым машинным зрением. Это когда даже если теряется сигнал и даже если радиоэлектронная борьба подавляет сигнал непосредственно оператора и оператор теряет контроль управления дроном, то дрон все равно, у него уже заложено задание, он уже на месте распознает цель и наводится по ней и наносит удар. Очевидно, что Украина сделала и в этом довольно-таки существенный прогресс.
Российские Z-блогеры предлагают взять пример с украинцев и создать специальные мобильные бригады для борьбы с дронами. Впрочем, на помощь государству в создании таких групп военкоры особо не рассчитывают. Кто-то предлагает организовать сборы, кто-то найти спонсоров среди крупных бизнесменов или заставить раскошелиться владельцев оборонных заводов. Руслан Ляпин.
Должны быть и вот такие мобильные группы по подобию украинских. Они же должны быть созданы в районах со стратегическими объектами, со всеми объектами. Здесь можно привлечь хоть Росгвардию, хоть срочников с нормальными командирами, хоть владельцев этих объектов, которые оплатят труд тех, кто будет защищать заводы и НПЗ.
Александр Коц.
Бизнес может выступить инициатором создания подразделений территориальной обороны по всей стране и взять их на содержание. На их основе создать мобильные группы противодействия БПЛА. Только вооружить их не карабинами, а пикапами с прожекторами и крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами после соответствующего обучения.
Единственным выходом в отсутствие таких бригад стал бы отзыв ПВО с фронта, отмечает украинский журналист Иван Яковина.
Естественно, россияне не дают никаких данных по объему и качеству разрушений. Они говорят, что было чуть-чуть повреждено лишь одно общежитие, где типа жили студенты. На самом деле, конечно, это полная фигня. Но, тем не менее, россиянам, чтобы защитить этот свой гигантский завод, придется создавать в районе Алабуги серьезнейший район противовоздушной обороны, выводить туда, в этот район, панцирь, Кесарь, С-300, может быть, С-400 даже, какие-то радары, какие-то ракеты, какие-то зенитно-пушечные комплексы. Для чего? Для того, чтобы они могли защитить этот суперценный для россиян завод от дальнейших налетов беспилотников. Ну и, естественно, не мне вам объяснять, что все это хозяйство, все эти комплексы ПВО разнокалиберные придется снимать с фронта. Потому что сейчас практически все свободное у россиян вооружение находится именно на линии фронта, и оно действительно в большом дефиците, потому что все больше и больше беспилотников, ракет, еще чего-то запускают украинцы по целям в Российской Федерации и целям на фронте.
Защищаться от беспилотников самостоятельно призвал глава Татарстана Рустам Миниханов. По его мнению, помощи ждать не следует. У противовоздушной обороны другие задачи. Эти слова стали поводом для саркастических комментариев в блогах. Телеграм-канал «Дабл Ять».
В воздухе повис вопрос, а какие такие другие задачи решает противовоздушная оборона?
Александр Невзоров.
Глава Татарстана особым умом не блещет, но и он догадался, что ждать госзащиты и полагаться на ПВО бессмысленно. Действительно, наступило прозрение, и не только у Миниханова. Вся Россия осознала, что беззащитна перед боевыми дронами ВСУ. В любую минуту за любым окном может приветливо застрекотать штуковина с 50 килограммами взрывчатки.
Поручать защиту от удара с воздуха частной инициативе опасно, пишет блогер Анатолий Несмеян.
В чем проблема перехода на автономные системы защиты предприятий? В том, что резко, буквально на порядке, возрастает риск сбить что-то не то. Никто не даст частным системам ПВО коды опознавания военных самолетов. В воздухе находится достаточно большое число регулярных и чартерных рейсов и самолетов. Татарстан – это промышленный регион, но и сельскохозяйственный тоже. Поэтому полеты сельхозавиации, а также ведомственных воздушных судов – норма. И как в этом всем определять, что чужое, а что свое? Сбивать по принципу «убивайте их всех, Господь на том свете разберется»? Идея Миниханова по понятной причине нежизненна, и призыв к самостоятельным действиям – это скорее акт отчаяния, чем реальное предложение. Но проблема на самом деле серьезная. Что делать, если федеральная власть полностью утратила контроль над безопасностью страны?
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Российские власти признали «Радио Свободы» нежелательной организацией, но вы можете по-прежнему читать и слушать нас. Просто помните, что подписываться на нас, лайкать и комментировать теперь может быть небезопасно. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».